С новостями дня вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, убитого под Ангарском. Литва и Польша строят новую железную дорогу «Рейл-Балтика». В Петербурге на Дворцовой площади сегодня состоится единственный в России концерт «Роллинг Стоунс». Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В Находке сегодня простились с Ильей Бородаенко, молодым человеком, убитым 21 июля в лагере экологов под Ангарском. Активисты молодежных организаций протестовали против переработки ядерных отходов на местном комбинате. Ночью на них было совершено нападение. Убийцы, по версии товарища Ильи, принадлежат к одной из неонацистских группировок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Илью похоронили на городском кладбище. Проститься с юношей пришли родные, друзья, одноклассники, знакомые и незнакомые люди. Накануне в Находке прошли акции в память погибшего. По всему городу были расклеены листовки с номером счета в банке. И за несколько дней были собраны десятки тысяч рублей. Они переданы родственникам Ильи. Деньги приходили со всей России. И венки, которые сегодня были возложены на могилу Ильи Бородаенко, тоже из различных городов, из Ангарска, Владивостока, Артема, Хабаровска. В прощальных речах во время траурной церемонии звучала надежда на то, что виновные в гибели молодого эколога будут наказаны. Об этом же говорит и близкий друг Ильи Галина Алекс. Мы связались с ней по телефону сразу после траурной церемонии.
Огромная души человек был, так как он был замечательный, добрый, насколько его все любили. Во-первых, что нужно сделать? Ввести жесткие кардинальные санкции для экстремистов и для таких мерзких экстремистов, как банхеды, которые вот своими ногами, руками и палками это сделали. Это в первую очередь, что нужно сделать. А если спирать это все на хулиганство и на то, что просто приехали туристы и просто хулиганы на них напали, тогда никогда в жизни ничего этого не закончится, если все будет так безнаказанно. А если даже и накажут этих людей, и посадят их на 2 года, или вообще дадут условно, о каких мерах может быть речь? Это только стимул для этого тупоголового, непонятного контингента людей продолжать действовать в том же духе.
Это версия друзей Ильи Бородаенко, погибшего 21 июля в экологическом лагере под Ангарском. Местные органы правопорядка ведут расследование. По данным ангарской прокуратуры, нападение совершили члены неонацистской организации. Однако первым 6 из 15 задержанных предъявлено обвинение по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
И теперь ко вчерашнему происшествию с самолетом авиакомпании S7, выполнявшим чартерный рейс Москва-остров Тенериф. И напомню, что он совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово. Примерно через 3 часа после вылета самолет развернулся и прилетел обратно в Москву, объяснив это техническим причинам. На линии прямого эфира наш коллега Владимир Бабурин, он был на борту этого самолета и сейчас на линии прямого эфира. Владимир, здравствуйте. Скажите, судя по всему, все-таки вам удалось добраться до Тенерифа?
Да, здравствуйте. Я даже могу сказать добрый день, потому что действительно удалось. Неладное мы почувствовали, когда неожиданно погасли экраны компьютеров, которые показывают маршрут самолета, где-то в районе, по-моему, франко-германской границы. И через несколько минут пилот сообщил, что самолет возвращается в Домодедово по техническим причинам. Он довольно долго кружил над московским аэропортом, видимо, вырабатывая остатки топлива. Посадка была... Ну, я не скажу, что очень мягкой, хотя аплодировали по традиции пассажиры. Стоит отметить, что замечательно вели себя бортпроводницы, и на борту не возникло никакой паники. А то, что ситуация была достаточно серьезной, мы поняли, посмотрев в иллюминаторы, наш самолет сопровождал целый кортеж пожарных машин и карет скорой помощи. А вот дальше началось уже форменное безобразие. Мы никак не могли получить информацию, когда будет вылет, каким самолетом другим или тем же самым. Периодически по радио аэропорта Домодедово объявляют, что информация будет объявлена через час, через два. В итоге самолет вылетел в 2 часа ночи, людей не покормили, сказав уже напоследок, что там у выхода вы можете взять еду. Действительно, в коробках была вода и йогурты. Несколько человек от полета отказались, тем не менее. А на борту вначале было порядка 240 человек. По-моему, не было сначала ни одного свободного кресла. Но в итоге все закончилось благополучно для пассажиров, но я думаю, что не для компании SS7, потому что было собрано порядка, я видел, 200 подписей, и люди готовы выставить авиакомпании свои претензии. Арслан.
Спасибо, Владимир. На линии прямого эфира был наш коллега Владимир Бабурин, пассажир самолета авиакомпании S7, выполнявшим рейс Москва, остров Тенерифе, который вчера по техническим причинам вернулся в Москву и совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово. Литва и Польша приступили к совместной работе по строительству первого участка новой международной железной дороги Rail Baltica, которая через несколько лет соединит Варшаву, Каунас, Ригу, Таллин и Хельсинки. Сообщает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
13 лет назад правительства Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии подписали протокол о намерении построить современный транспортный и железнодорожный коридор с юга на север, от Варшавы до Хельсинки. Вопрос о финансовой поддержке дорогостоящего, но необходимого проекта долго зрел в недрах Еврокомиссии, пока она не включила его в список приоритетных. И вот теперь можно говорить, что дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Сначала на польско-литовском участке существующей железной дороги, где потребуется перейти на более узкую европейскую железнодорожную колею. По этому поводу на станции Мацкава, что на границе Польши и Литвы, министры, парламентарии и эксперты двух стран даже открыли специальный памятный знак, символизирующий долгожданное начало строительства. Кроме понятных экономических плюсов, будущий Трансбалтийский путь даст странам-участницам проекта и ощущение единого пространства в более широком смысле, как говорят эксперты, в том числе и политическом. Быстрая, удобная европейская железная дорога Rail Baltica свяжет столицы, которые пока не могут похвастаться общей налаженной транспортной схемой, отвечающей современным требованиям, говорит заместитель директора компании «Литовские железные дороги» Альбертас Шеменас.
Литва будет иметь два вида колеи, и европейскую, так сказать, и традиционную российскую. На первом этапе предусматривается строительство до Каунаса, соединяющее звено железнодорожных систем. Сейчас очень мало мы перевозим пассажиров, используя эту линию. За год только 5 тысяч. Во временах Речи Посполитой больше было. Когда Петр I начал строительство железных дорог, тогда было принято решение, что колея в России будет шире Европы. Одна из предпосылок, почему это случилось, ввиду военных целей, чтобы другая сторона не мог проникнуть.
На новой трассе поезда смогут развивать скорость до 160 км в час, что позволит, кроме прочего, решить и острейшую проблему грузовых перевозок в Восточной Европе. Здесь, как известно, большегрузный автомобильный транспорт не справляется с задачами. Все наслышаны о нескончаемых пробках на польско-литовской или литовско-латвийской границах, где груженные фуры ждут своей очереди порой сутками. Только в Литве строительство Rail Baltica потребует 212 миллионов евро, и приблизительно треть этой суммы будет получена из средств Европейского Союза.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии продолжается операция по поиску боевиков, обстрелявших управление ФСБ в Магасе. В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, убитого под Ангарском. В горах Киргизии погибли 4 российских альпиниста.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Известный каскадер и автогонщик Владислав Барковский, гость программы «Формула кино».
Шеф-редактор компании мультимедиа-блогов «Субфабрик» Рустем Адагамов, гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Профессор Института бизнеса и права Роберт Воскоричан прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций информационных сайтов. Одна из главных тем – это кризис в российско-британских отношениях. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Все российские чиновники под страхом увольнения или даже уголовного преследования просто обязаны забрать из Англии своих детей и родственников. Так начинается иронический комментарий московского публициста Семена Новопрудского под заголовком «Патриотический инструктаж», который можно прочитать на сайте газета.ру. Что, по мнению автора, немедленно должен сделать российский истеблишмент с учетом нынешних резко охладевших отношений Москвы и Лондона, чтобы, как говорят на Востоке, сохранить лицо и не выглядеть законченными лицемерами?
Указом президента, не дожидаясь, пока Дума единогласно примет соответствующий закон, необходимо запретить российским компаниям проводить первичное размещение акций на лондонской бирже. Только дома или в дружественных нам Иране и Сирии. Любую поездку любого рядового россиянина в Великобританию отныне следует считать вызывающим антипатриотическим актом, а любой частный визит российского чиновника в эту страну – предательством. Что делать Роману Абрамовичу с Челси, он и сам прекрасно знает. Команду и всю недвижимость в Англии немедленно бросить, а самому срочно в Анадырь, по месту основной работы. Всем российским поп-певцам и топ-моделям надо запретить заниматься записями своих альбомов и топ-моделированием на территории Великобритании. И, конечно, больше никаких лондонских экономических форумов, а также никаких традиционных фестивалей «Русская зима» с водкой, икрой, медведями, Никитой Михалковым и девушками в кокошниках под боком у Букингемского дворца. Разумеется, телеканал Russia Today теперь должен вещать только на арабском. Выпуск в продажу седьмой книги о Гарри Поттере, враждебной нам британской писательнице Джоан Роулинг, а также фильма по пятой книге о Гарри Поттере немедленно приостановить.
Если вы играете вот в эту самую свою агрессивность и последовательность, тогда уже действительно патриотический угар должен доходить до того, чтобы тогда уж разрывать все личные связи с Великобританией, которые у российской политической элиты, в отличие от поддерживающего его большинства населения, очень тесные. И вот в этом смысле это, конечно, поразительное лицемерие.
Мнение московского публициста Семена Новопрудского. Патриотический инструктаж. Сайт газета.ру. Определились две главные проблемы, которые волнуют церковь и православную общественность – высказывания члена Общественной палаты Глазычева и академика Гинзбурга. Равно как наметились и пути их решения – обращение в христианнейшую прокуратуру. Пишет известная московская журналистка Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Академик Гинзбург и христианнейшая прокуратура» по поводу конфликта руководителей РПЦ со значенными господами из-за преподавания, в том числе в российских средних школах, основ православной культуры.
Надо сказать, что я бы хотела услышать нравственные оценки церковью некоторых аспектов современной жизни, помимо высказываний господина Глазычева. Например, я бы хотела услышать, нравственно ли импортировать табак беспошлинно. Или вот, например, в Беслане прокуратура выступила с инициативой построить храм на месте школы номер один, чтобы физическое свидетельство совместного преступления террористов и спецслужб не мозолило глаза населению. Население тоже не против церкви, но рядом, чтобы школа осталась как памятник сам по себе. Хотелось бы услышать от церкви, надо строить храм на месте школы или рядом.
Впрочем, не стоит ограничивать церковь оценками исключительно коммерческих интересов самой церкви, продолжает Юлия Латынина.
Вот, например, сын министра обороны сбил 68-летнюю Светлану Беридзе. Хотелось бы услышать от церковных иерархов, совпадает ли их оценка ситуации с оценкой, данной самим министром обороны, который заявил, что его сыну был причинен тяжелый моральный и физический ущерб. Я бы хотела услышать от церкви не общие слова о распаде общества, в котором непонятно, кто виноват. То ли подлые либералы, то ли растленное влияние Запада, то ли тухлые демократические ценности. Я бы хотела, чтобы с той же адресностью, с которой православная общественность взялась критиковать высказывания академика Гинзбурга, мне ответили на вопросы. Когда милиция в городе Благовещенске в течение нескольких дней избивает несколько сот горожан, это способствует укреплению нравственных ценностей или нет? Когда убивают Анну Политковскую, и президент Путин в качестве надгробного слова говорит, что это была ничтожная журналистка, не пользовавшаяся влиянием. Это способствует укреплению нравственных ценностей или нет?
Мнение Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Ну как же я мог забыть такую дату? 50 лет, оказывается. Ведь я все это помню, пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру в эссе под заголовком «Дырка в занавеске», прочитавший перед тем, как он признается в интернете сообщение Департамента семейной и молодежной политики города Москвы о проведении нового московского фестиваля молодежи и студентов, посвященного 50-летию 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Мне было 10 лет. Не так много, чтобы все понимать, но и не так мало, чтобы не понимать ничего. В то лето было настоятельно рекомендовано вывести детей за пределы столицы. Я, уж не помню почему, остался в Москве. Мы шлялись по центру, глазели на немыслимые чудеса вроде живых негров и индусов. Они вольготно шлялись по центральным улицам, улыбались, пели на немыслимых языках и играли на неведомых инструментах. Сталинский, не железный даже, железобетонный занавес не раскрылся в те дни. В те дни приоткрылась в нем лишь узенькая щель. Но в эту щель хлынул такой мощный поток воздуха, что он на многие годы опьянил целое поколение.
Это ощущение было тогда, пишет Лев Рубинштейн. Нам не дали свободу, нам лишь показали ее сквозь дырку в занавеске.
Мне было 10 лет, уникальный возраст для восприятия окружающей действительности. А кроме всего прочего, у меня есть старший брат. Он меня так существенно 9 лет старше. Он как раз был в эти дни вот тем студентом второкурсников. И кроме того, что вот я сам видел, гуляя по городу, я очень много от него на меня шло. Потому что он в этом очень активно участвовал, его как студента привлекли там ко всякой организационной работе. Он приходил ежевечерний, очень какой-то воодушевленный и счастливый, приносил какие-то открыточки, брошюрочки, какие-то сувенирочки, рассказывал. Вот завтра, он говорил, завтра мы идем на бал цветов там какой-то. И меня это очень все интриговало.
Лев Рубинштейн, «Дырка в занавеске», сайт «Грани.ру».
Обзор публикации информационных сайтов подготовил Александр Гостев. По распоряжению министра образования Израиля Льюлии Тамир в арабских школах страны будет представлена альтернативная трактовка событий, в результате которых было провозглашено еврейское государство. Впервые в истории Израиля арабским детям расскажут в школе о бедствиях палестинского народа в середине 20 века. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Речь идет о том, что провозглашение государства Израиль и сопутствующие события, которые сопровождались в том числе вынужденным бегством части палестинского населения с территории нынешнего Израиля и последующим отчуждением их земель и имущества в пользу государства, арабы считают своим национальным бедствием. Термин «Накба», принятый в арабском мире как обозначение того исторического периода, переводится как «катастрофа». Отмечу, что новый учебник предназначен исключительно для арабских школ, и в нем параллельно представлена, как и в израильских учебниках, также общепринятая версия событий. Инициатор появления нового учебника, министр образования Юлия Тамир, отмечает, что до сегодняшнего дня дети арабов, граждан Израиля, получали информацию о тех временах, в основном в своих семьях и нередко в искаженном виде. Между тем, известие о том, что арабские дети будут изучать Накбу в начальной школе, вызвало всплеск эмоций на политической арене Израиля. Арабские депутаты Кнессета восторженно приветствовали это новшество. Депутат Ахмед Тиби призвал Министерство образования включить его в учебную программу не только арабских, но и еврейских школ страны. Депутат Хана Суэд заявила, что министр Тамир должна включить арабскую поэзию в программу обучения для еврейских детей. Депутат Джемаль Зехалки потребовал признания в системе образования арабской культурной автономии, в рамках которой, по его словам, программу для арабских школ Израиля должны составлять исключительно сами арабы. Еврейские правые политики и религиозные деятели Израиля назвали решение министра Тамир губительным для Израиля и всего еврейского народа. Мне кажется, сегодня настал день Накбы для израильской системы образования. Наш министр образования в официальном порядке дала повод арабской общине страны не признавать Израиль как еврейское государство и тем самым стерла из истории право еврейского народа на земле Израиля. Это и легитимация права арабов на восстание или автономию, а также фактор, разжигающий ненависть по отношению к евреям, сказал депутат от партии Ликуд Звулун Орлев. По словам депутата от партии еврейства Торы Мейра Поруша, глава правительства Эхуд Ольмерт, вдобавок к уступкам главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, мог бы уже предложить кому-либо из автономии руководить Министерством образования Израиля. По мнению Поруша, решение Юлии Тамир позорно и должно быть отменено. Бывший министр образования Лимор Левнат из правой партии Ликуд считает, что нововведение Юлии Тамир в будущем подтолкнет арабских детей на путь борьбы против Израиля. А Виктор Либерман, лидер партии «Наш дом Израиль», заявил, что этот поступок Юлии Тамир, по-видимому, результат забвения принципов сионизма, а также наличия у нее синдрома политического мазохизма. По мнению большинства правых, Тамир, известная своими левыми взглядами, не делает различия между евреями и арабами с точки зрения их прав на территорию Израиля. В новом учебнике говорится о том, что после войны за независимость некоторое число палестинцев было изгнано, и что многие земли, принадлежащие арабам, были конфискованы еврейским государством. В нем также отмечается, что палестинские лидеры отвергли, а еврейские приняли план ООН 1947 года, который предусматривал создание еврейского и арабского государств на территории Трансиордании, как называлась тогда историческая область Палестина, находящаяся под британским мандатом. В левом политическом лагере страны новый учебник был воспринят более толерантно. В конце концов, там даны обе версии. Версия Израиля о войне за независимость и их версия, по которой это было катастрофой палестинцев. В учебнике говорится, что они сами отвергли план создания двух государств и заплатили за это. Как видно из него, ответственность лежит на них самих. Я не понимаю, почему все так встревожены. Столько шума из ничего. Считает депутат от партии Мерец Ран Коэн. Сама министр Тамир говорит, что арабы Израиля имеют полное право получить в школе всестороннюю информацию, чтобы более осмысленно воспринять и сопоставить с тем, что они слышат в своих семьях. Арабы, граждане Израиля, знают о конфликте не из школьных учебников. Они живут в нем, их родители, семьи, дети воочию видели и видят все это. Мне кажется, мы должны дать их детям возможность узнать правду из школьного учебника. Юлия Тамир известна своими нападками на систему государственного субсидирования иудейского религиозного образования в Израиле и поддержкой арабских национальных проектов. Она является одним из лидеров общественного движения «Шалом Ахшав», требующего скорейшего достижения мира с арабскими странами ценой непопулярных в Израиле значительных уступок, и в том числе территориальных. На изданной в прошлом году по ее распоряжению политической карте изображена зеленая линия прекращения огня 1949 года. Израиль в пределах этой линии, без восточной части Иерусалима, голландских высот и оккупированных территорий западного берега. Результатов последующих войн Израиля с соседними арабскими странами. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте swobodanews.ru или скачать оттуда как подкаст «Ваш ДС».
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу» в полдень и далее в нашей программе. Петербург готовится к концерту «Rolling Stones». Искусство соблазнения. Репортаж из Турции. В Москве вскоре появятся улицы Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги недели». Главные темы – расследование нападения на лагерь экологов в Ангарске, кризис в российско-британских отношениях и обращение российских академиков, которые выступили против введения в школе предмета «Основы православной культуры». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в обстреле здания управления ФСБ в Магасе. Прокурор республики Юрий Турыгин опроверг появившееся ранее сообщение, что было обстреляно также здание администрации президента Ингушетии. В результате нападения, совершенного вчера вечером, был убит военнослужащий. В горах Киргизии погибли 4 российских альпиниста. Группа из Магнитогорска совершала восхождение на пик Тянь-Шаня. В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, убитого под Ангарском. Проститься с ним пришли десятки людей. Бородаенко погиб на прошлой неделе. Лагерь активистов природоохранных организаций подвергся нападению группы местных жителей, по всей видимости, членов неонацистских группировок. В городе Верхняя Пышма в Свердловской области число госпитализированных с подозрением на пневмонию увеличилось до 85, 7 заболевших в реанимации. До этого сообщалось, что 3 пациента скончались. Власти Пакистана закрыли на неопределенный срок доступ в Красную мечеть Исламабада. Сотни полицейских оцепили комплекс. Решение принято на следующий день после теракта, совершенного около мечети смертником, жертвами которого стали 15 человек, в том числе 8 полицейских. В Афганистане талибы, похитившие южнокорейских миссионеров, вновь продлили срок ультиматума властям. В правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, считают, что между похитителями возникли разногласия. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич объявил в Вашингтоне о готовности Белграда возобновить переговоры о будущем Косово. Еремич подчеркнул, что Сербия готова предложить косовским албанцам самое широкое самоуправление. Четыре человека погибли в американском штате Аризона при столкновении двух вертолетов местных телекомпаний. С вертолетов в прямом эфире передавали видеокадры полицейской погони за злоумышленником в центре города Финикс. Москва прощается сегодня со знаменитой актрисой кино, народной артисткой СССР Лидией Смирновой.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Лауреат Нобелевской премии, турецкий писатель Орхан Памук, закончил новый роман «Музей невинности», действие которого происходит в Стамбуле между 1975 годом и сегодняшним днем. В книге речь идет о навязчивой страсти и поиске ответа на вопрос «Что есть любовь?». Детали предстоящей публикации романа не сообщаются, однако, по словам самого писателя, он попытался исследовать природу соблазнения и страсти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Гибкие движения тела, блеск в глазах, редкая стамбульская вечеринка обходится без танцовщицы живота. Разгоряченные мужчины бросают им под ноги крупные купюры, забывая ради них своих жен, которые, в свою очередь, не стесняясь, разглядывают жаркое, блестящее от лавандового или оливкового масла тело. Профессиональная танцовщица живота Атена. В Турции танец живота, то, что европейцы называют belly dance, называется orient dance. Однако люди относятся к танцовщицам с предубеждением. У каждой известной танцовщицы есть опубликованные фото без одежды, она окружена скандалами и шумихой в прессе. Семьи неохотно позволяют своим дочерям идти в эту профессию. Однако мужчины сходят с ума, бросают им под ноги состояние. Все турецкие девочки втайне мечтают о карьере танцовщицы. Открыты сотни курсов, где обучают искусству танца. Каждая женщина в Турции знает, что танец живота – непревзойденный способ воздействия на мужчин. Еще в глубокой древности Восток закутал своих женщин в струящиеся полупрозрачные ткани, закрыв даже лицо. Но как только турецкая женщина начинала двигаться, в драпировках, в разрезе от щиколотки до бедра мелькала обнаженная нога, кольца подчеркивали изящество пальцев, клипсы и серьги оттеняли нежность шеи. Молоденькие турецкие девочки с молоком матери впитывают неведомую европейцам восточную хитрость, обладая которой можно завлечь самого неприступного мужчину. Азы соблазнения довольно просты. Блестящие заколки, яркие наряды, шиньоны, обилие косметики, но главное – взгляд. Красавицы с изумрудными серыми или истинно черными глазами, томительно звонким смехом и ямочками на щеках, становятся западней для жадных мужских взглядов. Айше Арман, турецкий журналист, автор женских журналов, утверждает, что истинная турчанка, чтобы привлечь мужчину, будет не стесняясь преследовать его и расставлять сети. Европейский стандарт 90-60-90 так и не прижился на местном рынке. Виной тому менталитет восточных мужчин, воспитанных в патриархальных семьях и смотрящих на женщину как на мать, способную родить и выкормить детей. Эротические журналы, среди которых самый популярный «Базар», рекламирует образы пышнотелых дам, большегрудых танцовщиц без одежды. Неувядающие пышные красавицы становятся желанными невестами и, как правило, хорошо устраиваются в жизни. На исламском Востоке хорошо понимают, что если женщина чего-нибудь захочет, мужчинам ее не одолеть. Актер и продюсер Мехмет Таракчи. Я недавно участвовал в съемках фильма о восточных женщинах. Сценаристы пытались развеять миф о том, что она скромница, которая не может выйти на улицу, не прикрывая лицо платком. Она же очень мудрая. И если она и властная, то этого не показывает. Она вроде бы прислуживает своему господину, но на самом деле управляет им и вертит, как хочет. Непокорность проявляется в постоянных изменах. Даже самые закрытые женщины в Турции – славится своей сексуальной несдержанностью. У нас даже ходит пословица о том, что она только сверху закрытая, а внутри наоборот. Профессиональная гадалка Фатма уверяет, что талантливая женщина может приручить любого мужчину, религиозного деятеля, изысканного метросексуала, примерного мужа или ловеласа, который ради нее бросит таскаться за каждой юбкой. Один из самых древних способов узнать стратегию поведения с желанным мужчиной – гадание на кофейной гуще. Традиция эта широко практиковалась в Анатолии на протяжении многих столетий, а особый интерес публики гадатели вызывали в османскую эпоху. Например, глаза означали перемены в жизни. Голова человека – сильного покровителя, которого нельзя упускать. Два лица в круге – брак и любовь. Рука – разочарование, развод и измену. Я училась гадать у своей матери. Она была очень религиозным человеком, даже совершила паломничество в Мекку. Надо налить кофе в чашечку, аккуратно выпить, а гущу оставить. Чашку с остатками кофе берут в правую руку. Разбалтывают осадок по часовой стрелке, немного осадка выливают на блюдце, опрокинув чашку вверх дном. Держат ее над блюдцем в перевернутом положении для того, чтобы дать осадку равномерно стечь по стенкам чашки. На блюдце – будущее, в чашке – прошлое и настоящее положение вещей. Чтобы оградить нравственность мужчин, власти запретили уличную рекламу с девушками в купальниках. Это решение вызвало бурю негодования в турецкой прессе, утверждающей, что такое характерно для консервативного Ирана, но никак не для светской Турции. Муниципалитет Стамбула потребовал предоставить на экспертизу фото моделей в купальниках, а потом все-таки ее запретил. Чиновники заявили, что такая реклама не соответствует стандартам ЕС, может вызвать дорожно-транспортные происшествия и вообще действительно вызывает нездоровые настроения у всего мужского населения города. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня вечером в Петербурге на Дворцовой площади состоится единственный в России в рамках европейского турне концерт «Rolling Stones». Подготовка к нему вступила в завершающую стадию. За несколько часов до начала концерта состоится репетиция, в ходе которой технические службы Эрмитажа будут отслеживать уровень громкости, который не должен угрожать картинам и зданию музея. А ближе к вечеру центр города закроют не только для автомобилистов, но и для пешеходов. О подготовке к концерту расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Последний раз «Rolling Stones» выступала в России в 1998 году. Намеченный на 2006 год петербургский концерт группы был перенесен на 2007 из-за травмы гитариста Кита Ричардса. Теперь даже капризы погоды не смогут помешать концерту «Роллинги» уже в Петербурге. Свежие розы, лилии и лаванда в номерах, специальная палатка на Дворцовой площади, где бы Мик Джаггер смог перед концертом совершить получасовую пробежку на тренажере – таковы непритязательные требования кумиров, выставленные организатором концерта. Накануне они погуляли по городу, а Ронни Вуд открыл экспозицию своих работ, первую в России за почти 30-летнюю историю выставочной деятельности. А несколькими днями ранее в Петербург прибыли 60 грузовиков и 400 технических специалистов для того, чтобы смонтировать самую большую сцену в мире. Хотя технический директор промоутерской компании, организующей концерт, Григорий Антропов, считает, что эта конструкция воспринимается скорее как какое-то существо.
Эта сцена сделана специально для Rolling Stones, специально под этот тур. Это очень интересная конструкция, она очень красивая, и это на сцену-то не похоже. Это похоже, наверное, скорее всего, на какие-то, я не знаю, человеческие ребра, вот какие-то, и в середине экран огромный.
Монтаж сцены был окончен вчера вечером. Она имеет 64 метра в ширину и 30 метров в высоту. Кроме того, установлен выдвигающийся язык, поэтому вместе с местами для зрителей сцена займет почти всю Дворцовую площадь. Сегодня, несмотря на заверения организаторов концерта, что все необходимые договоренности с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Петровским достигнуты, технические службы музея во время репетиции будут проводить замеры звука. Как сообщил главный инженер Эрмитажа, заявленные организаторами концерта 115 дБ могут угрожать картинам и зданию, поэтому специалисты музея намерены оперативно уменьшать уровень громкости до допустимой величины, если это потребуется. Уже с 8 часов утра прилегающие к Дворцовой площади улицы очищаются ото всех припаркованных автомобилей, а с 16 часов до половины 12 ночи Дворцовый проезд будет закрыт и для пешеходов. Начало концерта перенесено на более позднее время, с 18 на 19:30, чтобы уже уходящие петербургские белые ночи не помешали зрителям зрителям в полной мере насладиться впечатляющим световым шоу рокеров. Кстати, ради концерта Rolling Stones милиция попросила перенести на более раннее время матч «Зенит-Амкар», первоначально запланированный также на вечер. Ожидается, что на концерт придут около 40 тысяч зрителей. Обеспечивать порядок во время концерта на Дворцовой площади будут 500 милиционеров. При входе на Дворцовую площадь будут установлены металлоискатели и ограждения. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И о других событиях в мире культуры мой коллега Петр Вайль.
Пиратские экземпляры нового романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и роковые мощи» продаются на улицах Пекина и других китайских городов за 30-40 юаней, что равно примерно 4-5 долларам, тогда как официальная цена книги в магазине – 210-220 юаней. По подсчетам экспертов, нелегальная торговля в Китае американскими фильмами, музыкой и книгами приносит Соединенным Штатам ущерб примерно в 2,5 миллиарда долларов в год. 29-летняя Катарина Вагнер, правнучка великого немецкого композитора Рихарда Вагнера, была освистана во время постановки оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» на Байрейтском фестивале. В третьем акте протест публики вызвало появление целой группы актеров на сцене совершенно голыми. Кроме того, постановщица внесла некоторые изменения в сюжет классической оперы. Правнучку Рихарда Вагнера прочат на пост директора ежегодного вагнеровского фестиваля в Байрейте. Сейчас это место занимает ее отец, 87-летний Вольфганг Вагнер. Телеведущая Опра Уинфри возглавила опубликованный в журнале TV Guide список самых богатых деятелей телевидения Соединенных Штатов, сильно опередив остальных своих коллег. Она заработала за год 260 миллионов долларов. Занимающий второе место продюсер Саймон Коуэлл – 45 миллионов. В московском издательстве BSG Press вышла книга Петра Перцова «Венеция». Перцов, известный в конце 19-го, начале 20-го века критик, искусствовед, поэт, публицист, был дружен с Василием Розановым, Дмитрием Мережковским и многими другими деятелями Серебряного века. Несколько лет назад были изданы его ценные литературные воспоминания. Сам Перцов считал «Венецию» своим лучшим произведением. О книге, законченной в 1897 году, дал одобрительный отзыв Иннокентий Анинский, подчеркнув: «В непритязательной, но изящной форме беглых заметок автор дает нам ценный исторический очерк венецианского искусства». Однако перцовская Венеция не исчерпывается замечаниями о Карпаччо, Джорджоне, Тициане, Веронезе и других венецианских гениях. В книге отражена атмосфера самого города в конце 19-го столетия. В Беверли-Хиллз в возрасте 73 лет скончался один из самых известных кинооператоров Голливуда Ласло Ковач. Он снял более 70 фильмов. Среди них такие прославленные, как «Беспечный ездок» Денниса Хоппера, «Бумажная луна» Питера Богдановича, «Пять легких пьес» Боба Рафелсона, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартина Скорсезе. Ласло Ковач родился в Венгрии, учился в Академии театра и кино в Будапеште. Во время восстания 1956 года и его жестокого подавления советскими танками он и его друг Вильмуш Жигмунд сняли более 10 тысяч метров пленки и сумели переправить ее через австрийскую границу. Сами Ковач и Жигмунд уехали в Соединенные Штаты в 1957-м. Первый большой международный успех пришел к Ласло Ковачу после выхода на экраны в 1969 году фильма «Беспечный ездок».
С новостями культуры, которые подготовил Петр Вайль, можно также познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в обстреле здания управления ФСБ в Магасе. В горах Киргизии погибли 4 российских альпиниста. В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, убитого под Ангарском. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мой коллега Иван Трефилов подводит экономические итоги уходящей недели.
Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,4% до 7%, говорится в очередном докладе МВФ о состоянии и перспективах мировой экономики. Предыдущий доклад фонда был опубликован в апреле. Согласно официальному прогнозу российских властей, темпы роста экономики страны по итогам текущего года составят 6,5%. Однако руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф уже заявлял о том, что эта оценка может быть повышена также до 7%. Президент России подписал закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Включение в основные параметры бюджета показателей нашей зависимости от нефти и газа и установление в бюджетном кодексе правил использования этих доходов создают новые возможности снижения нашей зависимости от нефти и газа и создания диверсифицированной экономики.
Объем инвестиций в основной капитал в России в первом полугодии увеличился на 22,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 580 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это почти 23 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе-июне 2006 года прирост инвестиций в основной капитал по сравнению с первой половиной 2005 года составлял 11%. Вместе с тем, как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, такой приток капитала создает определенные трудности для национальной экономики.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к такому масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку, в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профицит, через повышенное налогообложение нефтяной отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы, и это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
Россия во втором квартале 2007 года заняла первое место в мире по объему капитала, привлеченного в ходе первичных размещений акций компаний, составившего 11 миллиардов 700 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении американской аудиторской компании Ernst & Young. Всего в мире за этот период прошло более 530 первичных размещений акций, в ходе которых компании смогли привлечь 88 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем в первом квартале года. Капитал, привлеченный компаниями в США, Китае и России, составил примерно половину всех вырученных ими средств. О нынешнем состоянии российского рынка председатель правления фондовой биржи РТС Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне недостаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Президент России подписал закон о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах вице-спикер Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, созданием этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы, и создается этот фонд.
Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, объявила о намерении построить в России сборочный завод мощностью около 10 тысяч единиц техники в год. Сообщается, что сроки его строительства состоят от 4 до 5 лет с момента принятия решения о реализации проекта. Сейчас «Скания» собирает городские автобусы на собственном заводе «Скания Питер» в Санкт-Петербурге, мощность которого составляет до 400 единиц в год. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала собственником 50% акций совместного с американской корпорацией «Боинг» предприятия, которое будет заниматься механической обработкой штампованных изделий из титана. Предварительное соглашение об этом проекте его участники подписали в августе 2006 года. Тогда же сообщалось, что совместное предприятие займется в основном обработкой титановых деталей для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Компания «Аэрофлот» по итогам первой половины 2007 года остается крупнейшим в стране пассажирским авиаперевозчиком. За этот период она перевезла более 3 миллионов 770 тысяч пассажиров, что почти на 18% больше, чем в январе-июне прошлого года. На втором месте с показателем 2 миллиона 230 тысяч пассажиров авиакомпания «Сибирь». Далее в первой пятерке авиакомпании «Россия», «Трансаэро» и «Ютэйр». Говорит заместитель генерального директора «Аэрофлота» Лев Кошляков.
Сегодня мы смотрим во все стороны и направления и стремимся приобретать именно те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования именно в сети «Аэрофлота» по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов на компанию «Airbus». Сегодня 27 таких самолетов, сошедших с завода, возраст их до 2-3 лет. И эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Число действующих спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС доведено до 11 единиц, что позволяет обеспечить навигационными данными пользователей на 45% территории страны. Для обеспечения навигационной информацией пользователей на всей территории России необходимо 18 действующих спутников, а в глобальном масштабе 24. По планам правительства, такая группировка будет создана в стране в 2009 году.
Это была экономическая панорама, ее подготовил Иван Трефилов. Мэрия Москвы одобрила инициативу партии «Яблоко» о переименовании улиц в честь Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы. По мнению лидера «Яблока» Григория Явлинского, увековечить память известных бардов надо в исторической части города. Как вариант, предложена улица Большая Коммунистическая и Октябрьская. Однако власти столицы считают, что имена Акуджавы и Высоцкого должны носить новые улицы в строящихся микрорайонах. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По мнению автора инициативы, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, любой район города будет гордиться тем, что у него есть улицы, названные в честь выдающихся бардов, чьи имена неразрывно связаны со столицей – Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого.
Имя Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы – это имена, которые знает весь народ. И это люди, которые сыграли очень большую роль в развитии общества российского, в его становлении в 60-е, 70-е, 80-е годы. Во многом их творчество повлияло на те изменения, которые произошли в СССР. Во многом оно повлияло на мирный характер изменения политической системы, который произошел в конце 80-х годов. Их творчество абсолютно актуально и сегодня. И это люди, которым обращена народная любовь, я бы так сказал, без всяких малейших оговорок и сомнений. И для Москвы было бы очень хорошо, чтобы большие улицы в центре города назывались их именами. Это и дань благодарности им за сделанное, дань их таланту. И это признание того, что они, как совершенно гражданские, независимые люди, очень талантливые, сделали для России.
По московским законам назвать улицу города именем современника можно не раньше 10 лет после его смерти. 12 июня исполнилось 10 лет с того дня, как не стало Булата Акуджавы. 27 лет прошло с момента смерти Владимира Высоцкого. Не претендуют яблочники на смену старых названий. Однако в идеале рассчитывают, что мэрия выберет те улицы в центре столицы, которые связаны с жизнью и творчеством бардов.
На Таганке, где театр на Таганке находится, там рядом есть улица Большая Коммунистическая. Ну, наверное, время таких названий ушло навсегда, и было бы очень правильно, на мой взгляд, если бы улица Большая Коммунистическая была названа именем Владимира Высоцкого. Есть в Москве, в центре города, улица Октябрьская. Ну, я думаю, что было бы правильно, если бы, скажем, эта улица была названа улицей Булата Акуджавы.
Попытка назвать улицу Москвы именем Высоцкого уже была. Депутат от партии «Яблоко» Евгений Бунимович предлагал переименовать улицу Шверника, где жил поэт и певец. Однако сделать это не позволило прежнее название. Это была улица Телевидения. На этот раз яблочники не сомневались, что их предложение будет принято. Однако, как выяснилось, с некоторыми оговорками. В ответе мэрии говорится, что реализовать предложение можно лишь на будущий год и желательно в новых районах столицы – Марьино, Северное или Южное Бутово. Это мнение разделяет руководитель информационного центра Международной ассоциации союзов архитекторов Елена Косаренкова.
Это эти улицы, которые сейчас имеют название, сложившиеся, ну, почти что там более 70 лет назад, они же тоже являются частью нашей истории. С другой точки зрения, значит, есть комиссия по переименованию улиц. Там работают московские историки, культурологи, архитекторы. И этот вопрос должен решаться, естественно, на этой комиссии с учетом мнений и жителей города, и с мнением ведущих наших специалистов. Переименование улицы, оно за собой также ведет и материальные затраты, которые ложатся на бюджет города. А с другой точки зрения, это наша историческая память. И поэтому улицы, которые уже имеют название, я считаю, что смысла переименовывать их нет. У нас растут новые микрорайоны, там можно дать название улицы наших великих авторов. Но действительно тогда должно быть и разъяснение, почему именно эта улица носит название, допустим, Булата Акуджавы или Владимира Высоцкого. В соответствующих местах должны быть мемориальные доски, которые должны напоминать об этом.
По мнению Григория Явлинского, финансовые хлопоты, связанные с переименованием улиц, не столь разорительны для городской казны.
Ну да, какие-то там потребуются затраты. Это будут некоторые совсем, правда, небольшие хлопоты. Но, мне кажется, не столь существенные для бюджета Москвы, чтобы можно было отказаться от того, чтобы имена людей, которые безупречны и талантливы, и столько сделали в своей жизни замечательного, и каждый человек о них помнит и знает, буквально каждый человек в нашей стране, это несопоставимо с теми затратами, которые сделаны. А для чего, собственно, существует бюджет Москвы, а для чего в него платят налоги? Для того, чтобы делали вещи, которые нужны на будущее, и нужны для города, и для страны.
Против переименования столичных улиц выступили представители церковно-общественного проекта «Возвращение», цель которого — вернуть улицам и городам России старое название. По их мнению, было бы справедливо вернуть Большой Коммунистической и Октябрьской их подлинные имена – Большая Алексеевская и Александровская, соответственно. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Постоянный автор программы Ольга Беклемищева. И сегодня речь пройдет о профилактике и новинках в лечении остеопороза. А гость «Радио Свобода» – это эксперт программы «Остеопорозу нет» профессор Ашота Мгртумян. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».